Глава 32. Нечистая пара. Люди еще спали, но река жила как днем. Шли плоты, огромные поля бревен с избами на них. Маленький злой буксир, на колесном кожухе которого дугой было выписано его имя, Повелитель Бурь, тащил за собой три нефтяных баржи, связанные в ряд. Пробежал снизу быстрый почтовик Красная Латвия. Скрябин обогнал землечерпательный караван и, промеряя глубину полосатеньким шестом, стал описывать дугу, заворачивая против течения. На пароходе стали просыпаться. На пристань бармина полетела гирька со шпагатом. На этой леске пристанские потащили к себе толстый конец причального каната. Винты завертелись в обратную сторону, пол реки облилось шевелящейся пеной, Скрябин задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Было еще рано, поэтому тираж решили начать в 10 часов. Служба на Скрябине начиналась словно бы и на суше, аккуратно, в 9. Никто не изменил своих привычек. Тот, кто на суше опаздывал на службу, опаздывал и здесь, хотя спал в самом же учреждении. К новому укладу походные штаты наркомфина привыкли довольно быстро. Курьеры подметали каюты с тем же равнодушием, с каким подметали канцелярии в Москве, уборщицы разносили чай, бегали с бумажками из регистратуры в личный стол, ничуть не удивляясь тому, что личный стол помещается на корме, а регистратура на носу. Из каюты взаимных расчетов несся кастаньетный звук счетов и скрежетания арифмометра. Перед капитанской рубкой кого-то распекали. Великий комбинатор, обжигая босые ступни о верхнюю палубу, ходил вокруг длинной узкой полосы кумача, малюя на ней лозунг, с текстом которого он поминутно сверялся по бумажке. «Все на тираж! Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма!» Великий комбинатор очень старался, но отсутствие способности все-таки сказывалось. Надпись подползла вниз, и кусок кумача, казалось, был испорчен безнадежно. Тогда Остап с помощью мальчика-кисы перевернул дорожку наизнанку и снова принялся малевать. Теперь он стал осторожнее. Прежде чем наляпывать буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельных линии и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов. Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Он сбегал вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведерко краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника. Готовый высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту. Толстячок, нанявший Остапа, сбежал на берег и оттуда осмотрел работу нового художника. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в стороны. Выхода, однако, не было. Приходилось довольствоваться и этим.